Этот момент называется «Оплодотворение». Мы с вами познакомились с тем, как развиваются мужские и женские половые клетки, познакомились с особенностями строения этих гамет в каждом виду, вот ту тактику и ту тактическую задачу, которую в стратегической задаче создания зиготы каждый из этих клеток выполняет. Мы с вами убедились в том, что яйцеклетка здесь это, как правило, очень большая клетка, снабженная всем необходимым пластическим и энергетическим материалом, необходимым для обеспечения видоспецифического по продолжительности этапа раннего развития, видоспецифического, и зависящего в значительной мере от от особенностей развития, будь оно наружное или внутри утробы, или внутри оболочек. Вот так или иначе определенный этап, в зависимости от этих физиологических и видоспецифических обстоятельств, обеспечивается структурой яйцеклетки. Далее, мы знаем, что эта яйцеклетка, она способная к слиянию со сперматозоидом, должна быть гаплоидной. Но мы также помним, что это тоже видоспецифический момент в степени ее генетической готовности к, вот, к стадии звезды, которая останавливается оогенез. И убедились в том, что мужские клетки, как правило, это такие, которых много, которые генетически равнозначны женской половой клетке, то есть имеют гаплоидное ядро. И у них есть структуры для обнаружения и контакта с яйцеклеткой, с последующим слиянием с ней, с образованием новой клетки, первой новой клетки будущего организма, который получил название зигот. Вот как раз под момент встречи этих клеток, всех механизмов, обеспечивающих эту встречу, и механизм слияния с образованием зиготы, это и есть оплодотворение. И так, значит, оплодотворение – это слияние половых клеток с образованием новой, первой клетки будущего организма, инициальной клетки, получившей название зиготы, и имеющей уникальный генетический паспорт. Она вот такая единственная, потому что перед этим, как вы помните, произошло развитие мужских и женских половых клеток, в процессе которого половинный состав ядра остался, а еще ему предшествовал миоз кроссинг ольфа. Поэтому генетическая комбинация, она абсолютно не повторима. Вероятность повторения уничтожена и практически равна нулю. И вот этот новый организм и появляется в результате процесса оплодотворения. Итак, значит, создание вот этого генетического паспорта нового организма. И второй момент – это инициация самого развития. Ведь яйцеклетка, как, может быть, вы знали, или, может быть, вы поняли из нашего прошлого разговора, это клетка особая. Это клетка особая. Она, несмотря на то, что, как бы это сказать, вот в современной терминологии, она, с одной стороны, тотипотентна. То есть это такая клетка, из которой образуется все то множество клеток, из которых будет составлен организм. То есть она такая клетка, которая даст все возможные дифференцировки данного организма. Их очень много, их очень много. Их, по числу этого большого организма это триллионы клеток, разбитые на листки, ткани, органы и структуры самих органов, их, так сказать, мельчайшие подробности. Вот все это из одной клетки. И все это осуществляется в процессе индивидуального развития, индивидуальной жизни. Так вот, инициация этого процесса, то есть активация процесса развития, это тоже входит в функции оплодотворения. И надо вам сказать, что между вот генетическим образованием нового организма и инициации самого процесса развития, в общем-то говоря, Эти процессы сопряженные, но на самом деле независимые. О чем говорят все случаи партеногенеза, то есть искусственного побуждения яйцеклетки к развитию без участия сперматозоида. Это могут быть как случаи естественного партеногенеза, так и все случаи искусственного партеногенеза. И причем партеногенез свойственен, как теперь известно, подавляющему большинству видов, естественно, или искусственно. Но есть исключения. Вот в частности, млекопитающие исключения. И вот мы с вами исключения. У нас вот партеногенез невозможен. А так стало быть, это все говорит о том, что побуждение к развитию, вот такой толчок к развитию и создание генетического портрета будущего организма — это разделимые, функции процесса оплодотворения. И оптимальным образом, конечно, вот активацию самого развития осуществляет сперматозоид. Хотя могут быть ему любые замены, о чем мы поговорим на отдельном занятии, может быть, на следующем. Итак, вот что такое оплодотворение. Значит, создание нового генетического паспорта, что ли, нового уникального ядра нового организма в результате слияния мужских и женских ядер, образование зиготы, побуждение ее к развитию. Вот что такое оплодотворение. Вот для того, чтобы ему произойти, существует целая, серия разного рода адаптаций. Ну, колоссальное разнообразие адаптаций морфологических, физиологических, этологических и, знаете, каких, временных. Это все то, что изучается очень большой наукой. Она входит, конечно, в биологию развития одним боком, а другим боком она входит в зоологию, в этологию, в эндокринологию. Это биология размножения. Это все те адаптации, которые, например, позволяют животным данного вида встречаться в определенном месте, в определенное время. Иногда для этого совершают совершенно немыслимые путешествия, там чуть ли не кругосветное место, это может быть единственным, как пилоты, например, на Белом море. Они встречаются вот в одном месте, и там только у них, значит, у них там и колыбели, и там у них, так сказать, место любви, вот откуда все начинается. Вот. Очень-очень может быть. Это могут быть анатомические приспособления и этологические. То есть такие, которые вызывают соответственную реакцию у партнера. И вот к этой этологии, вот, например, я вам могу задать вопрос. Вот, оказывается, существуют довольно простые сигналы, которые эту реакцию вызывают. Вот, например, у индюка, знаете, как, что его возбуждает? Вот просто длинная палка с набалдашником. То есть то, что соответствует шее и голове ребенка. Вот это этологи вычислили, что вот это вот тот сигнал, который, да, так что если все остальные прелести люди, что будут до этого некого, не поймет. И вот это этологические приспособления. Ну, дальше всякие временные, они могут быть виды близкие, почти двойники, они разнесены, например, по там, отношению к сезон у одного, у одних в начале. В общем, вот масса. И это все изучается в биологии размножения. И вот все эти сложности, все эти, так сказать, отдельно изучаемые события, они с точки зрения биологии развития нужны лишь для того, чтобы привести мужские и женские половые клетки в такое положение по отношению друг к другу, в котором они сами бы, сами эти клетки, уже могли найти друг друга. И вот когда это произошло, а происходит это, собственно, только двумя разными способами. Если это вот все эти вот предыдущие события, они приводят к тому, что партнеры встречаются, и вот, значит, либо наружное оплодотворение, осеменение, либо внутреннее, то есть половые продукты выводятся в водную среду, и там они друг друга находят. Или они вводятся, вот как, скажем, сперматозоиды, вводятся в половые пути самки, и они там тоже друг друга находят, но здесь должны быть подобраны, конечно, эндокринологический цикл готовности, скажем, к овуляции, самки, вот и так далее, вот это все. А дальше во внутренней или во внешней среде они начинают друг друга искать. И вот этот момент, он уже входит в собственное оплодотворение. Между половыми клетками наступает так называемое дистантное взаимодействие. Дистантное взаимодействие. Вот для того, чтобы это взаимодействие произошло, клетки, оказывается, как вот выяснены, наделены некоторыми свойствами. Эти свойства хорошо были изучены у простейших. Ну, а надо вам сказать, что эукариотические клетки, они все-таки гомологичны, простейшие, гомологичны организмам простейших. И поэтому то, что есть у простейших, как у организмов, вполне может быть у отдельных клеток многоклеточного организма или метазоидного организма. Так, свойства этих клеток, но входящих в этот организм. Вот к числу таких свойств относится, например, способность ориентироваться по градиенту неких аттрактантов, то есть веществ или феромонов, которые привлекают эту клетку подвижную. Так как подвижной клеткой является сперматозоид, то вот этим, этой способностью навигационной он наделен. И это называется хемотаксис. И действительно, половая клетка вызывает сигналит о своем присутствии, выделяя некоторые вещества. Вот тут написано какие, видите, вот пептид резак и сперпакт. Это пептиды, они расшифрованы, известны. И оказавшись вблизи этой клетки, там, где вот первый вот градиент уже такой, когда они могут рецептироваться рецепторами сперматозоида, направляет их к ним, к этой клетке. А кроме того, перед еще так называемый реатакс, это при внутреннем осеменении, когда сперматозоиды движутся против тока жидкости. Вот в половых путях самки он движется навстречу вот этим токам жидкости и движется вверх, а там он находит, конечно, встречается в ампульном верхнем отделе яйцеводов, а в вирусе яйцеклетки. Дальше включается хемотаксис, и они таким образом сближаются на расстояние, которое включает, при котором начинает включаться механизм уже не дистантного, а скорее контактного взаимодействия. И вот это контактное взаимодействие, оно происходит при соприкосновении оболочек яйцеклетки с головкой сперматозоида. А как вы помните, головка сперматозоида увенчана такой гранулой или, в общем, структурой, вакуумом скорее, которая имеет, как помните, такую причудливую форму, а на мембране находятся рецепторы. И, значит, при первом контакте с оболочками происходит вот первое контактное взаимодействие, которое прежде всего сказывается на оболочках сперматозоида, на клеточных мембранных оболочках сперматозоида. Вот. Вот контактные взаимодействия, они таким образом включают реакции активации. Значит, когда вот головка сперматозоида, а именно вот ее вот это, вакуум, или ее называют акросома, как вы помните, по вот, контактным образом повзаимодействовала с оболочками яйцеклетки, а оболочки они могут быть разными. Это могут быть даже вот лучистый венец, например, у млекопитающих. Это не, собственно, не столько оболочка, сколько сумма фолликулярных клеток, закрывающих саму яйцеклетку, лучистый венец. И вот с клетками лучистого венца они могут взаимодействовать. И, значит, это у млекопитающих. А мы как бы вот сравним реакцию оплодотворения при внутреннем осеменении и наружном, как у иглокожих. А у иглокожих это контакт со студенистой оболочкой. А там у нее, значит, оболочка по структуре, это гликопротеины, сульфатированные сахара, которые тоже являются стимуляторами контактного взаимодействия. Вот это взаимодействие приводит к активации сперматозоида, реакция сперматозоида. И вот реакция активации сперматозоида получила название. Ну, сначала давайте посмотрим здесь перечень. Вот реакция сперматозоида, за ней следует реакция, совсем зеркально на нее похожая, активация яйцеклетки. Только вы всегда помните, что масштабы вот этих клеток, взаимодействующих, они почти в любом случае не соизмеримы. Даже самая маленькая клетка у млекопитающих, яйцеклетка, это ну, 50, 60, 100 микрон. Вот у человека 100 микрон. А сперматозоид – это нечто… Вот первую картинку. Самый-самый-самый. Вот, видите? Это вот все сперматозоиды. Вот такая… А на самом деле, значит, нас интересует, как вот, вот такая клетка, одна, это все лишнее, взаимодействует с тобой. Но это маленькая клетка, а представьте себе, ну, громадную. Так что вот какие клетки взаимодействуют. Итак, активация, значит, касаться будет сначала сперматозоида, а потом практически следом будет происходить реакция, зеркально на нее похожие яйцеклетки. События схожие, но масштаб огромный. Там все это будет несколько растянуто, и мы познакомимся как. Реакция активации яйцеклетки. И вот эти реакции активации, они, значит, приводят к тому, что сперматозоид входит в яйцеклетку. Входит в яйцеклетку по некоторым общецитологическим правилам. Мы сейчас посмотрим, по каким. А войдя туда, он по общецитологическим правилам преобразуется, превращаясь в то, что потом даст возможность создать зиготу. Вот мы так последовательно сейчас и рассмотрим все эти реакции. Итак, реакция активации сперматозоида. Она называется акросомной реакцией. Акросомная реакция – это та первая структура, которая встречается с яйцеклеткой. Это вот этот вот вакуоль. Вы помните, что вот эта вот мембрана наружная сперматозоида, сперматозоиды как клетки, которые покрывают всю головку, потом шейку, потом тянется на весь жгут, который составляет основу хвоста. Вот это вот мембрана клеточная. Под ней вакуоль, ну, в общем, модификация аппарата Гольджи, можно сказать, которая содержит набор ферментов, о нем мы поговорим отдельно, под такой же мембраной, как и наружная, то есть это мембранная структура, и лежит над апикальной поверхностью компактизованного предельно ядра сперматозоида, гаплоидного ядра сперматозоида. Вот здесь вот в некоторых случаях, как вот здесь вот на иглокоже, здесь некое такое вот углубление, где определенные вещества нужны для активации, для акросомной реакции, мы о них потом поговорим. Итак, вот значит первый момент столкновения с оболочкой яйцеклетки приводит к тому, что свойства этих мембран начинают меняться, происходит их слияние этих мембран. Вот процесс слияния мембран, он зависит от многих факторов, и каждый по отдельности может это вызвать, вот такое слияние мембран с образованием пузырьков и с открытием акросомной вакуоли. Видите, вот одна мембрана с другой слилась, вот они образовали пузырьки, а зато содержимое акросомной вакуоли оказалось мембранами не закрыты, и оно способно излиться на поверхность. Это, если переводить это в общецитологические представления, это реакция экзоцитоза. Клетка может из себя выбрасывать то, что должно выбросить. Это могут быть ее секретируемые ей факторы, это могут быть чужеродные захваченные частицы. Они обволакиваются мембраной внутри клетки. Эта мембрана подходит к наружной мембране, и под влиянием вот тех факторов, которые в общем получили название фузогенов, то есть тех, которые вызывают слияние мембран, она открывается, это вот вакуоль, содержимое которой должно быть излито наружу, и вот, значит, образуя единую мембрану с мембраной яйцеклетки, она открывается наружу и изливает это самое. Вот ровно то же самое происходит в акросомной реакции. И фузогенами здесь могут быть разные моменты, но точно известно, что главный фузоген – это кальций. Ионы кальция. Которые могут быть поставлены как извне, что показано ионофором определенным. Ионофор. Вот, он может ионы кальция снаружи переносить через мембрану в цитоплазму сперматозоиды, повышает концентрацию, вызывает процесс слияния мембран, мембраны, покрывающие акросомные вакуоли, и мембраны яйцеклетки. Так вот, это может быть внутренний кальций. У каждой клетки есть депонированный кальций в ретикулуме, и он освобождается посредством определенной реакции, бензитольная реакция называется, мы о ней поговорим. И вот этот высвобожденный кальций выполняет тоже роль фузогена. Есть другие фузогены, о которых мы по ходу дела поговорим. Но вот в данном случае кальций высвобождается, появляется в цитоплазме, что приводит к раскрытию и слипанию мембран. Одновременно вот еще какие события происходят. Сюда поступает натрий снаружи, вот, в головку сперматозоида, в эту клетку. Отсюда выходит протон, в город выходит, и повышается pH клетки. А pH клетки является сигналом, который повышает окислительные процессы в ней. Клетка начинает активно двигаться, и, значит, процессы синтеза запускаются, те, которые к этому времени уже в остальных частях механизма подготовлены. Вот какие события здесь происходят. Отсутствие любого из данных факторов, например, не будет натрия снаружи, не будет натрия снаружи, не будет натрия поступать сюда, а калий и водород выходить из него, активации не произойдет. То есть можно просто изъять натрий из состава среды, в которой плавает сперматозоид, активация не произойдет. Калий должен выйти наружу, натрий должен выйти сюда. Одновременно вот с этими ионными обменами изменяется мембранный потенциал. Он из слабо положительного, порядка 10-20, он становится минус 70. И вот это как раз то, что необходимо для выхода ионов, вот, протонов отсюда, и это значит и вхождение сперматозоида, то есть активации самого спермы. Это вот акросомная реакция происходит. Что еще при этом происходит? Помимо того, что мембраны слились и акросомная вакуоль раскрылась, то она тем самым излила свое содержимое на поверхность яйцеклетки, с которой она взаимодействует. Яйцеклетки, которые она взаимодействует. И это, а содержимое этой вакуоли такое, которое помогает ей вот через эту вторичную оболочку пробиться до мембраны яйцеклетки. Через вторичную оболочку пробиться до мембраны яйцеклетки. Ну вот. Значит, вот давайте посмотрим, какие здесь события происходят. Да, еще немножко назад, извините. Вот еще что происходит. Из-за, значит, смены pH и мембраны происходит вот что. Вот здесь вот под вот этой акросомной вакуолью был сконцентрирован глобулярный актин, микрофиламент, который под влиянием измененного pH быстро полимеризуется, становясь F-актином, и выпячивает вот эту вот мембрану, вот мембрана, внутренняя мембрана акросомного пузырька, акросомной вакуоли, и выпячивает ее наружу. наружу. А наружу это является уже мембрана, мембрана яйцеклетки, потому что вторичная оболочка сперматозоид, активировав свое движение, элизировав ее при помощи витических ферментов, вот здесь написано, видите, в составе акросомной вакуоли спермолизины есть, вот он, так сказать, ее лизировал, прошел через лизированный канал и коснулся при помощи вот этого вот выроста внутренней мембраны акросомной вакуоли. А на внутренней мембране акросомной вакуоли был расположен, а теперь пришел в соприкосновение бензин. Это белок, тоже фузогенный, так сказать. Но одновременно это бензин, это белки узнавания. Они являются видоспецифическими. И у каждого сперматозоида, каждого вида есть свой белок, бензин, класс 1, а вот белки разные. И рецепторы тоже видоспецифические у яйцеклетки, эти бензины. И узнавание происходит при контакте бензинов яйцеклетки с рецепторами к бензину специфическими, расположенными на цитомембране яйцеклетки. На цитомембране яйцеклетки. Если узнавание произошло, то бензин начинает выполнять свою тузогенную роль, и тогда вот здесь расплавляется мембрана, а вы видите, что внутренняя мембрана акросомной вакуоли после акросомной реакции просто переходит в мембрану, покрывающую яйцеклетку. Это понятно, да, Евгений Ильич? Вот. И таким образом мембрана теперь уже сперматозоида, содержащая бензины узнавания, соприкасается с рецепторами, вот сайтами узнавания на поверхности яйцеклетки, с которой произошел этот самый контакт. Ну и понятно, что чужие бензины не будут рецептироваться, и сперматозоид в клетку не пустит. Вот это вот такой момент. Вот это вот акросомная реакция до момента узнавания. Вот, вот как эти события схематически могут быть представлены. Вот контакт с оболочкой яйца. Во время контакта освобождается кальций, что является причиной, как мы понимаем в итоге, вот таких событий, как выход водорода и повышение pH, и поступление в клетку натрия с изменением мембранного потенциала, с положительного на слабоотрицательного. Вот. Это, в свою очередь, приводит к полимеризации актина, выбрасывающего вот этот вот актиновый вырост, на мембране которого, на мембране, да, сначала была внутренняя мембрана акросома, содержатся белки узнавания бензины. И вот этот акросомный вырост, он рецептируется, значит, мембраны яйцеклетки, их много там в сайтах узнавания, и, значит, при узнавании происходит дальнейшее слияние с образованием единой мембраны от яйцеклетки, то есть мембрана сперматозоид включается в мембрану яйцеклетки, в результате этого. Понятно, да? Вот. Ну вот видите, еще какие повышения подвижности сперматозоида. Вот это тоже происходит. Он туда внедряется. Что это все, так сказать, что этому всему сопутствует и что это все, чем это все сопровождается? Экзоцитозом или излиянием содержимого акросомного пузырька. Вот высвобождение литических ферментов. Ну и вот экспозиция бензинов, мы уже говорили. Угу. Вот. Вот то, о чем мы с вами говорили, схематически показано здесь, вот на этой картине. Вот. И вот смотрите, морской еж – это наружное соединение. Контакт сперматозоида сначала с студенистой оболочкой, со вторичной оболочкой яйцеклетки. Вот она изображена. Вторичная оболочка, еще раз напоминаю, это оболочка, которая секретируется клетками яичника. Клетки яичника. Это, ну, отчасти сам ацид тоже тут принимает участие в ее образовании, но в основном это секрет клетки печени. Вот пустая оболочка. Перед этим вы помните, что он сигналил, подманивая клетку, теперь вот он активировал ее движение, вот этот вот контакт, вот окрасованная реакция, вот излияние литических ферментов, мы поговорим, какие они. И эти ферменты, вот значит, окрасованная реакция произошла, заметьте, слияния мембраны сперматозоида с мембраной яйцеклетки. Это на уровне взаимодействия с студенистой оболочкой. Значит, да, на уровне взаимодействия со вторичной оболочкой. И только потом, значит, окрасованная реакция сначала, а потом вот фазогенез. И вот видите, когда мембрана яйцеклетки в результате вот экспозиции бензинов, вот узнавания, вот слияние мембран, и вот мембрана яйцеклетки переходит в мембрану сперматозоида. Вот. И теперь это единое такой вот, ну как бы это сказать, двухклеточный организм с под одной мембраной. Ядро еще туда не вошло. Вот это вот при наружном осеменении. Вот так вот все происходит. Мы потом к этому вернемся. Есть свои особенности. Здесь, значит, запомните, сначала окрасованная реакция, а потом слияние мембран. А вот теперь, я думаю, что нам можно еще поговорить сразу же здесь об особенностях взаимодействия сперматозоида и яйцеклетки у млекопитающих. Вы помните, что яйцеклетка там овулирует, будучи покрыта так называемым лучистым венцом. Это группы фолликулярных клеток. Мы даже видели картинку на самом первом занятии. Действительно, лучистый венец красивый такая, как в короне. Это яйцеклетка выходит. Но это несколько слоев фолликулярных клеток. Сюда, значит, входит клетка фолликула и даже клетки кумулюса, то есть вот, несущего той части фолликулярных клеток, при помощи которых он прикрепляется к граховому пузырьку. Вот это вот все корона. Так вот, значит, сначала контакт происходит здесь вот с этими клетками, с клетками короны, с клетками короны радиатора. Это даже не оболочка, это просто клетки, в которых овулирует яйцеклетка. И только, так сказать, сперматозоид специфический может пройти через, вот, лизировать встречающиеся клетки или контакты между ними, в общем, пробиться через корону, корону радиатора, до первичной оболочки яйцеклетки, которая получила название зоны пендуцина. Помните, блестящая оболочка? Вот он должен до нее пробиться. И вот пробивание тоже связано с активацией самой яйцеклетки, с активацией ее подвижности и с тем, что она своя. То есть она узнана как своя. А надо вам сказать, что сперматозоид млекопитающих, он в объединении еще приобретает, уже приобретает подвижность. Вот он из семенников выходит вот в этот вот придаток, из семенника в придаток семенника оказывается морфологически зрелым, но неподвижным. В объединении он приобретает подвижность, а способность к оплодотворению он приобретает только в половых путях самки. Он там оказывается не только подвижным, но еще способным оплодотворять. А вот эта способность оплодотворять связана с некоторыми изменениями в мембране яйцеклетки. И вот эти изменения, связанные там с изъятием некоторых липидов и с тем, что еще пока изучается, но не изучено, получило общее название капацитация. То есть приобретение сперматозоидом способности к оплодотворению. Изменение некой структуры, мембранной структуры самого сперматозоида. И вот такой капацитированный сперматозоид пробивается сквозь лучистый венец и касается вот этой вот самой зоны пеллюциды. Зона пеллюциды – это значит оболочки, первичные оболочки яйцеклетки. Первичные, значит, в основном созданные ну, так сказать, она, на самом деле она первично-вторичная. Здесь столько же вклада самой яйцеклетки, сколько и клеток яичника, вот вот до периодства. И, значит, взаимодействие и рецепция сперматозоида осуществляется как раз белками пелюцтия. Вот тут имеет значение вот набор значит, лигандов и рецепторов, которые есть при взаимном их контакте. И вот следующее. Да? Вот так устроена зона пелюцтия. Можно на лекции. Вот. Вот как она устроена. Она устроена из так называемых белков зон. Вот эти вот белки, они получили название. Вот это вот структура зоны пелюциды у человека. У человека. И вот здесь. У человека их четыре типа белков зоны. Вот четыре типа белков зоны. Это так главные из них, так называемые ZP3 белки. На них главные вот, элементы, с которыми взаимодействуют элементы головки сперматозоида. Они вот так вот линейно, параллельно поверхности клетки расположены. А вот ZP2 и ZP1 белки, они их поперечно соединяют эти структуры. Вот у человека еще есть ZP4, но вот у мышей у меня найден там вот ZP3. И вот они как раз рецептируются, значит, и взаимодействуют с белками поверхности сперматозоида. И там, значит, главное у нас, наверное, на самом деле, тоже вот реакция узнавания связана с действием фермента галтазы. Он, соответственно, находит значит, лиганд и происходит узнавание на уровне зоны пелюциды. И растворение этой зоны при помощи, опять же, акросомной реакции. Вот здесь вот акросомные ферменты человека перечислены. И вот смотрите, вот каждый из них может лизировать. Вот просто почитайте. Важнейший из них, наверное, проакразин, вот он, который при взаимодействии с белками зоны становится акразином и лизирует вот эти вот все белки зоны пелюциды. Когда он их лизировал, то после этого только сможет произойти прикрепление сперматозоида и фузогенез этих самых мембран, сперматозоида человека и яйцеклетки. Вот посмотрите, какие тут белки, просто посмотрите. Это вот набор того, что содержит акросомная гранула или акросомная вакуоль у сперматозоида человека. А дальше идет фузогенез, причем сперматозоид предыдущий, можно как-то? Вот, еще даже пораньше. Вот здесь все показано поэтапно. Вот. Сперматозоид, значит, вот он активировался в половых путях самки, активировался, значит, стал подвижным, и произошла капацитация, связанная с изменением структуры наружной мембраны. Вот он контактирует с зоной, вот с основной ZP3, происходит его акросомная реакция, вот излияние тех самых ферментов, о которых мы говорили, лизис зоны пелюциды и слияние мембран, вот этот фузогенез, наконец. И слияние не такое, как здесь, акросома на мембрану, а вот просто уже будучи отчасти распавшимся на пузырьки, прям боком ложится на поверхность яйцеклетки. Вот следующее. Вот здесь это все показано, вот все эти этапы. Вот он сначала пробивается через корону. Вот он взаимодействует с мембраной, вот с ZP3 зоной, вот он лизирует в результате того, что у него открывается акросомная гранула. Вот он попадает ну, в пространство, которое гомологично периферийное, это между оболочки и мембраны не ложится. И вот здесь вот происходит фузогенез. Когда слились мембраны, то сперматозоид просто оказывается внутри клетки, а мембраны вот так вот покрывают. Вот эта мембрана яйцеклетки, вот она переходит в мембрану яйца. Вот в этом месте, значит, это тот момент, это вот то состояние, та часть спермии, которая, собственно, клетки захватывается. Головка, ну, центриоль, вот это вот проксимальная, дистальная центриоль, как правило, иногда входит, иногда нет. Это вот то, что входит в клетку. Вот это все остается снаружи. Мембрана здесь закрывается. Вот это вот реакция активации сперматозоида. Еще надо нам показать там содержимое окрасованной гранулы. А вот, простите, вот давайте еще посмотрим. Вот это вот взаимодействие мембран рецепторов на сперматозоиде с лигандами на яйцеклетке, вот на ЗПТ. Вот посмотрите здесь эту схему. У млекопитающих. Кстати, вот этот фермент галтаза очень важен. Он начинает секретироваться еще тогда, он такой, знаете, он адгезивными свойствами ведает мембрану. Ведь мембрана, вот для того, чтобы клетки двигаться, надо, чтобы у нее были адгезивные качества по отношению к субстрату. Надо, чтобы она могла за этот субстрат цепляться. И вот когда мигрируют клетки, первичные половые клетки, там первый раз начинает вот эта галтаза работать. Здесь, когда мембраны друг друга узнают и начинается вот слияние мембран, фузогенеза, здесь та же галтаза тоже работает, выполняя важную функцию. Вот. Угу. Это вот показаны последовательные события у млекопитающих. Здесь вот общий вид, сперматозоид на мембране. Вот это вот последовательные этапы в схеме и в натуре. Вот посмотрите. Это. Вот он ложится гиперчастительным блоком. Вот уже имеется общая мембрана. Вот все это уже вошло в состав будущей зиготы, вошло в яйцеклетку. Вот там.
Вот это, да?
Угу. Это вот, посмотрите, вот это вот содержимое кортикальной гранулы морского ежа. Там мы смотрели у человека, это у морского ежа. Вот на них мы, может быть, потом чуть-чуть поподробнее остановимся, когда будем смотреть второй этап, активацию яйцеклетки. Вот. А сейчас, наверное, вы можете передохнуть. 5 минут, может, да, сколько?
Thank you.
Thank you.
вообще, как только вот произошел этот контакт с планетозоидом с яйцеклеткой, произошла активация яйцеклетки, то мембрану общего вот этого вот, вот этой структуры встроилась маленькая мембрана, то есть в мембрану яйцеклетки встроилась маленькая пятнышко мембраны сперматозоида с другим знаком. И вот от этого места, от места активации, вот это место, место активации яйцеклетки. Это наглядно можно проследить по волнам высвобождения кальция из внутриклеточных депо. И значит, это при помощи вот, белок акварин начинает светиться под влиянием вот этих вот ионов кальция. И видно вот эти вот волны. Те, кто это наблюдал, пишут, что эти волны у иглокожих, это так, что можно наблюдать, ну, у кого острое зрение, почти невооруженным глазом. В темной комнате можно видеть, как вот эти волны прокатываются по поверхности яйцеклетки. Их несколько таких волн. У млекопитающих одна волна. Это волна высвобождения кальция из внутриклеточных депо. Это вот начало активации яйцеклетки. Это связано с тем, что в месте вхождения вот мембрана иной знак имеет, мембрана сперматозоида, этот знак начинает меняться по всей мембране. И вот, вот вы видите здесь вот на фотографии вот эти вот самые волны высвобождения кальция, ну, так сказать, маркированные акварин. Ага. И так начинается активация яйцеклетки. Активация яйцеклетки. Ага. Активация яйцеклетки состоит из вот схемы. Вот состоит в том, вот смотрите, что рецептируется в сперматозоиде. Вот так, как мы это видим. Вот этот вот рецептор, рецепция сперматозоида, да, дает сигнал G-белку, который действует таким образом, что расщепляет так называемый фосфатидилинозидол, ПИП-1 называется, встроенный мембраны яйцеклетки на два, так сказать, вещества, на так называемый вот инозитол, вот этот вот фосфоинозитол 3, который выходит в цитомембрану и становится таким вот, ну, внутриклеточным мессенджером, вот таким вот. И диацилглицерол, который остается встроенным в мембрану. И вот этот вот ИП3 фактор рецептируется мембранами ретикулума, и вследствие этой рецепции является как раз выход ионов кальция наружу, который внешне воспринимается как волны светящегося вот этого эквивалента, если вы его добавите, вот то, что мы теперь находим, вот это вот начало активации яйцеклетки. Это раз. Это одно из событий активации. Другое событие, вот этот диацилглицерол, он действует через протеин киназу С, активируя ее на ионообменник, вот водородно-натриевый обменник, в результате чего выходят ионы, вот, протоны, ионы водорода из клетки, а натрий поступает в клетку, так же, как и в сперматозоиде, по этим вот каналам. И вследствие этого меняется знак мембраны и возрастает внутреннее клеточное pH. Вследствие чего вот является вот, вот то, что называется реакцией активации яйца, включая в том числе всякого рода синтезы, и в том числе и синтезы, связанные с началом, ну, так сказать, будущей жизни, вот этой вот образующейся зиготы. Она состоит в том, что вошедший в яйцеклетку сперматозоид должен применять свои протаминовые белки, вот своего ядра, на белки, на гистоны обычной уже соматической яйцеклетки, что распакует это ядро, сделает его способным к синтезу. Само яйцо активации яйца будет в том числе включать активацию дозревания. Вот потом мы увидим схему, где вы увидите, на какой стадии вхождения сперматозоида, с какой стадии активирует дозревание яйца. Там есть диапазон от фактически ооцита первого порядка до зрелой яйцеклетки. Вот такой диапазон видоспецифического состояния яйцеклетки, видоспецифического, к моменту оплодотворения, к моменту соединения с сперматозоидом. Так вот, с этого момента видоспецифического, значит, от ооцита первого до зрелой яйцеклетки, он доактивирует дозревание, если оно нужно. Вот, ну, в нашем случае это, значит, мы должны с метафазы вот второго деления, вот там, доактивировать клетку, и она выделит второе направительное тельце и станет гаплоидом. Синтез активируется, и два пронуклеуса, мужской и женский, прошедшие через стадию синтеза, начнут сближаться, образуя ядро прокариотической вот, диплоидной клетки, зиготы. Вот. Ну вот сейчас мы можем взглянуть, как это выглядит. Вот эти все реакции активации яйцеклетки. Вот, вот отсюда контакт с первой сперматической мембраной. Вот активация белка в мембране яйцеклетки, вот активация фермента фосфолипазы С. Она расщепляет вот этот вот пик на ИП. И так называемая инозитольная реакция, вот эта вот инозитольная реакция, она участвует во многих процессах. Вот в данном случае она участвует в процессе активации яйцеклетки. И вот этот ИП-3, значит, высвобождает кальций из депо, как мы видели, и вот события, которые он активирует. От синтеза липидов до образование оболочки оплодотворения так называемого медленного блока полиспермии. А вот здесь вот, вот этот вот, да, где ацилглицерол, вот, он активирует вот этот обменник, повышение pH, синтез ДНК в ядрах, о чем мы с вами говорили, и так называемый быстрый блок полиспермии. Быстрый блок полиспермии состоит в том, что примерно на десятки секунд, ну, на считанную 1-2 минуты меняется заряд, вот как и здесь это было, со слабоположительного вот на, вот этот вот, на отрицательный заряд мембраны, вот уже теперь зиготы образующиеся, и она оказывается непроницаемой для сверхчисленных сперматозоидов. Ведь вы вот помните ту самую первую картинку, где поверхность яйцеклетки буквально покрыта доплывшими до нее сперматозоидами, вошедшими с ней в контакт. Но клетка знает, который из этих сперматозоидов коснулся ее мембраны первым. Это узнавание может быть обусловлено двумя моментами. Вот в мембране яйцеклетки, в оболочках яйцеклетки, может быть отдельный ход только для одного сперматозоида. Такой видовой вариант есть. Это так называемые некропилии. Отверстие для проникновения сперматозоида, чтобы он мог войти в контакт с мембраной. Или, если он, они прорываются через мембрану, как мы знаем, визируя ее, то тот, кто коснется мембраны первым, клетка на него и среагирует. А все остальные на несколько десятков секунд сначала будут к ним клетка как раз и невосприимчивым из-за этого самого блока, быстрого блока полиспермии, связанного с изменением зарядной поверхности яйцеклетки. Это можно было проделать искусственно и таким образом полиспермию предотвратить. Чем полиспермия опасна? Ну, она чревата уродством. Там просто, представляете, одно гаплоидное ядро яйцеклетки рискует встретиться не с одним, а с несколькими гаплоидными ядрами сперматозоидов. Это опасно только для тех клеток, у которых желтка мало. Для них поэтому особенно важен блок полиспермии. И вот эта так называемая естественная полиспермия сначала обеспечивается быстрым блоком полиспермии путем изменения заряда мембраны. Предполагается, что вот за эти десятки секунд или минуту произойдут те события, вот о которых мы тут говорили, которые приведут к тому, что вследствие активации произойдет так называемая кортикальная реакция яйцеклетки. Это тоже одна из важнейших реакций активации яйцеклетки. И в результате этой кортикальной реакции возникнет непроницаемая, постоянная, непроницаемая для сперматозоидов яйцеклетки оболочка яйцеклетки. Это будет медленный блок полиспермии, морфологический. Он будет сопровождаться тем, что все сверхчисленные сперматозоиды, вот если мы говорим о яйцеклетке морских ежей, они специальным ферментом, мы потом посмотрим на список этих ферментов, они просто срежутся с поверхности яйцеклетки, их не будет. Блокируются все рецепторы сперматозоидов, и она окажется невосприимчива к сверхчисленным сперматозоидам. Произойдут некоторые химические изменения в структуре самой оболочки, там с липидами некоторые изменения произойдут и белками, которые тоже сделают ее непроницаемой для сверхчисленных сперматозоидов. Образуется так называемая оболочка оплодотворения. Она не даст проникнуть в яйцеклетку сверхчисленным сперматозоидам. А также произойдут некоторые другие события, состоящие в том, что немножко подожмется по объему сама яйцеклетка в самой своей цитомембране под желточной оболочкой или под оболочкой оплодотворения, вследствие того, что она потеряет часть воды. А эта вода отсосется, вот, вытащится из нее, благодаря тому, что там просто такой осмоактивный фактор будет выброшен под оболочку, под первичную оболочку, под желточную оболочку яйцеклетки. И он будет откачивать яйцеклетки в воду. А вы помните, что между первичной оболочкой и оболочкой самой яйцеклетки существует так называемое периметриновое пространство. Вот это вот оболочка яйцеклетки, вот это вот мембрана. И вот сюда будет поступать вода, вследствие чего подожмется, загустеет сама яйцеклетка, а вот это пространство наполнится водой и увеличится в объеме. Это вот то самое периметриновое пространство под скорлупой, внутри которого и будет развиваться организм. Это тоже следствие кортикальной реакции. Следствие кортикальной реакции, то есть реакции активации яйцеклетки. Вот сейчас мы давайте взглянем, как это все выглядит по реальности. Вот давайте посмотрим вот этот списочек. Да? Вот,
так,
список. Вот смотрите, содержимое кортикальной гранулы. Сначала гомологии. В общем, кортикальная гранула у яйцеклетки – это мембранная структура, вакуоль, содержащая вот эти вот здесь перечисленные ферменты. У млекопитающего человека вы видели там колоссальный перечень ферментов. Вот здесь вот у морских ежей. Значит, это те самые ферменты, которые будут работать во время активации яйцеклетки и осуществления кортикальной реакции. Вот каждая такая кортикальная, их называют гранулами, на самом деле это вакуоль. Они все, их примерно 15-20 тысяч по поверхности яйцеклетки. Вообще они гомологично окрасуют. Они очень на нее похожи. Помните, там тоже литические ферменты были. Вот считается, что это 15-20 тысяч под поверхностью, под мембраной яйцеклетки таких вот акросомальных пузырьков расположено. И вот по мере того, как вот эта волна высвобождения кальция, она пузогенная волна, будет распространяться, каждый из таких пузырьков, вот представьте себе, вот мембрана, вот здесь вот эти пузырьки, каждый из таких пузырьков, как только его настигла эта волна, своей мембраной сольется с мембраной яйцеклетки и зальет свое содержимое вот в это вот периметриновое пространство. И отдаст свою мембрану, эту самую, в общую мембрану яйцеклетки. И вот по мере того, как волна будет двигаться сюда, будут эти пузырьки отдавать свое содержимое в мембране яйцеклетки. А это содержимое следующего рода. Вот видите тут фермент. Витилиновые деляминазы. Это тот фермент, который будет лизировать так называемые желточные ножки. Вот такие белки, которые соединяют мембранные яйцеклетки с первичной оболочкой, желточной оболочкой. Они просто растворятся. Дальше. Спермрецепторная гидролаза. Это фермент, который отрежет сверхчисленные ферменты с оболочки, ну вот с этой самой оболочки яйцеклетки. Вот фактор, способствующий затвердению оболочки, созданию оболочки оплодотворения. Это тоже здесь он будет работать, в самой оболочке. Гликопротеин, который будет сливаться при вот экзоцитозе этих пузырьков, а слияние, вот эта кортикальная реакция, это тоже экзоцитоз, это тоже выбрасывание содержимых пузырьков. Вот сюда, в периэтиленовое пространство, он, значит, осмоактивный, и он будет способствовать поступлению сюда воды и увеличению вот этого периэтиленового пространства. Вот видите, что происходит? С одной стороны, будет по объему уменьшаться вот этого зигота, а с другой стороны, ее мембрана будет пополняться мембраной, вот пополнится мембраной вот этих полутора, ну, 15-20 тысяч пузырьков. То есть мембрана там станет больше. Это очень пригодится при дроблении. Во время дробления понадобится много мембран. Вот здесь они будут как бы зарезервированы, вот эта реакция. Вот. Ну и, наконец, там еще вот такой вот гиалин будет высвобождаться. Это некий такой цементирующий фактор. Во время дробления он будет скреплять бластомеры, не даст им мембрану, там она ведь это микрон, полтора. Вот, она просто такой твердый покрытие, такую вот арматуру внешнюю создаст. Вот это вот содержимое кортикальных гранул, которые сопровождают реакцию активации яйцеклетки, которая изливается в периэтиленовое пространство, увеличивает его объем и, значит, увеличивает поверхность мембрану, так сказать, поверхностную мембрану, уже теперь создающейся зиготы, и способствует образованию оболочки оплодотворения. Значит, гликопротеин – это то, что накачивание воды сюда способствует. Делиминаза – это то, что убирает вот эти ножки, соединяющие мембрану. Ну вот, вот такие вот вещи. Вот посмотрите на них еще раз. Угу. Это вот то, как, то, о чем мы с вами говорили. Вот здесь были сверхчисленные сперматозоиды. Вот пошла волна кальция. Вот все те ферменты, вот те, которые освобождают, ну, содержимое этих самых граммов, я надеюсь, вы их записали. Да? Вот, они по мере движения этой волны, они отшивают эти сперматозоиды. Вот они. Вот периэтиленовое пространство увеличенное, вот поджавшаяся уже перизигота, но с большей мембраной. Вот увеличившееся пространство, и вот уже теперь это оболочка оплодотворения, которая не восприимчива к сверху спермы. Значит, там, где, да, еще, знаете, вот бывает явление нормальной полиспермии, когда на самом деле несколько сперматозоидов входит в яйцеклетку. Это много желтковых яйцеклеток, вот скажем, таких как рептилии, птицы. Но там только ядро одного сперматозоида оказывается вблизи от ядра яйцеклетки, а остальные, они попадают в желток, и они там выполняют, ну, вспомогательную роль. Они как бы такие, так сказать, дополнительные ядра, выполняющие некоторую литическую, физиологическую роль вот, переработки желтка. Они не мешают процессу оплодотворения, образования ядра зиготы. Это естественная полиспермия. А там, где она не предусмотрена, вот там вот эти механизмы защиты полиспермии. Вот. Это вот мы видели. Вот смотрите, когда попала яйцеклетка, когда сперматозоид попал в яйцеклетку, он вошел туда перпендикулярно поверхности ниже или боком у млекопитающих, он попал на одной из стадий зрелости яйца. Это видоспецифическая композиция. Вот вариант наш. То есть млекопитающий, подавляющее большинство человек, он вот существовала яйцеклетка, вот на таком ядре, вот такая вот ситуация была. Вот не прошел второе деление созревания. Значит, он должен активировать, помимо вот всех тех синтезов, еще дозревание яйцеклетки. Мы об этом поговорим позже, но есть такой меланоцит, митоз и мейоз индуцирующий фактор, мы о них потом подробнее поговорим, который снимает блок митоза. Блок митоза. И выделяется второе направительное тельце, а первое, в свою очередь, тоже пополам делится, и образуется три направительные тельца и гаплоидное ядро зиготы. А тем самым ядро сперматозоида меняет свои протамины на гистоны. Вот в это время, значит, оно разрыхляется и по структуре своей совершенно становится похожим на ядро уже созревшей яйцеклетки. И вот начинается сближение этих пронуклеусов. В процессе сближения они проходят стадию синтеза. И каждый из них вот из вот такого вот становится вот таким. Вот таких два полуядра, или который называется пронуклеус, сближаются в геометрическом центре, как правильно, активной цитоплазмы. Я не скажу яйцеклетки, а активной цитоплазмы. И образуется вот такой синкариум. Это уже диплоидное ядро зиготы. Оно может создать общую оболочку у некоторых видов, и тогда будет двоян-4С. Ядро зиготы, готовое к следующему этапу, этапу дробления, образования многих клеток. Или вот таких два ядра сразу выстраиваются в метафазную звезду и сразу вступают в митоз. Такой синкариум вот в таких вариантах образуется. Ну вот, значит, активация таким образом коснется активации с того момента, ну, который видоспецифичен. Вот и вот с этой стадии. Ну и понятно. Мы вот это с вами рассмотрели. Угу. Вот, теперь вернитесь немножко назад. Вот это вот, сейчас, вот, вот да, вот, вот эту предыдущую картиночку. Еще, вот там, где, нет, где картикальный грановый. О, вот, 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 вот. Вот видите, вот здесь вот, вот это вот самое, вот эти ножки растворяются. Виталиновой делиминазой. Вот сюда поступает грипп, который осмоактивный вот этот фактор, насасывается оболочка. Вот изливается содержимое грамма сюда, вот последовательно кортикальной реакции под влиянием освобождающегося кальция. И вот как это происходит, ну, на всякого рода электронных иллюстрациях вот этой схемы. Вот это вот гиалин, который будет покрывать с верхмембраной, образующейся вот эту вот поверхность. А вот здесь вот будут отшиваться сверхчисленные спермии и вот эти гидролазы, и меняться структура самой оболочки, которая превратится в оболочку оплодотворения. Вот это кортикальная реакция по спирме. Вот. Это вот активация яйцеклетки. Ага. Теперь давайте взглянем просто на иллюстрацию всего этого. Ну вот сейчас предыдущая схема. У человека, ну, в общем-то, все то же самое, что у мышей, только вы помните, что вот здесь, видимо, зона немножечко, ну, на один белок больше. Я просто не знал, что у них у мышей три, вот здесь четыре, оказывается, зоны, но это не важно. Вот все этапы оплодотворения здесь показаны схематически. Вот проникновение сперматозоида, который ложится сюда, и вот здесь он будет менять протамин на гистон, вот здесь дозревает яйцеклетка, вот образовались два пронуклеуса. А да, вот, кстати, у тех, у кого это удалось наблюдать, видели такую картину, их называют танцем пронуклеусов. Вот сперматозоид движется перпендикулярно месту своего проникновения. И причем он разворачивается центриолью вперед, и механизм движения вот этого тубулинного активного, он оказывается впереди головки спермия, которая преобразуется в пронуклеус, и движется к геометрическому центру цитоплазмы активной. Ну, вот здесь он совпадает с геометрическим центром ядра. Сюда же движется созревшее ядро яйцеклетки. Вот они осуществляют, превратившись в продукты, синтез, становясь вот такими вот, и, теряя оболочку, выстраиваясь рядом, образуют вот такую вот фигуру первого деления дробления. Может быть, синкариум у некоторых, вот здесь вот у человека сразу вот такая вот фигура митоза первого деления дробления. Это уже, можно сказать, начало самого развития. Вот здесь вот закончилось оплодотворение. Это началось развитие. Вот. А теперь я вам хочу показать, просто они очень красивые картинки. Вот видите, такой швед, Леонард Нильсон, такой фотограф. Это сперматозоид в складках. Знаете, здесь ошибка. На самом деле это не матки, это фолликулярные. Это так было написано в иллюстрации. Но это ошибка. На самом деле это фолликулярные клетки. Понятно, да? А вот это сперматозоид. Ну, фотография прекрасная. Это сама яйцеклетка. Вот у нее такой, вот в пенисе. Вот сперматозоид у яйцеклетки. Это живые картинки, это не монтаж. Это фаллопиевая труба. Это тот участок вверх над ампулой, который захватывает овулирующую яйцеклетку. Вот сперматозоиды в оболочке. Вот два соперничающих. Сработает один. Вот он внедряется. Жуткий картинок. А этот его продольный срез, вот это вот акросомная вакуум. Угу. Это вот уже развивающаяся яйцеклетка движется в матку. Такой космический немножко снимок. Это уже просвет матки, вот это ее слизистые, а здесь уже развивающийся зародок. Вот он садится дальше на слизистую матку перед тем, как внедриться на нее последняя картина. Вот. Прикрепление перед тем, как он погрузится в него. Вот, собственно говоря, и все. И теперь...
Все ваши работы написаны хорошо. Первый вопрос. Сразу режет глаз склонение. Как называется клетка с содержанием 1N, 1C? Все пишут, большинство из вас пишет сперматид. Как на рынке помидорка сладкая. Да, сперматида, клетка какая, а как она называется? Сперматида. Очень хорошо ответили студенты, которые написали сперматида, которая дальше превращается в сперматозоида. Потому что и сперматида, и сперматозоид являются по содержанию 1N, 1C. И это к вам к следующему можно занятию посмотреть, цитологию. Сколько в клетке находится центриолей обычно? Вот кто скажет? Две? Правильно, две. Весь курс написал. Центриоль в сперматозоиде. Одна.
Там есть одна вот такая.
Дистальная, а есть проксимальная. Две центриоли, как в каждой клетке. Итак, запомните, сперматида, клетка называется, и две центриоли. А так все хорошо.
Спасибо. Следующее занятие будет посвящено определению пола. Прежде чем мы начнем. знакомиться с собственным развитием, управлением, давайте мы все-таки посвятим целое занятие вот, способом его определения и тому, что это. Вот знаете, все учебники пишут как-то, ну, по-разному. Вот кто хочет так поглубже узнать вот об этом процессе, об этом творении, очень неплохо, очень, я бы сказал, хорошо написаны учебники, такой есть санкт-петербургский ученый Дон Жуа. Дон Жуа, у него есть двухтомник «Диалоги развития». В первом томе очень хорошо написаны как раз такие молекулярные моменты вот, в биологии оплодотворения. А вот такая общая схема, по-моему, очень хорошо дана вот нашей Елене Николаевне.
Спасибо. А? Потому что теперь тепло спать?
Да. Наверное, не
спасибо.
Пожалуйста.
А мы Сергею свернем это все? Или
наверное, нет.
Неизвестно, может, ему следующий.
До свидания.
А это что, это его?
Нет, это еще повезло, но мне кажется, ну, собрать.
Сейчас мы посидим.
Полевой ноутбук может просто... просто взять любой, сюда зайдет.
Нет.